Сегодня мы будем читать текст из книги пророка Михея. В стандартных Библиях 902-я страница Ветхого Завета. И будем читать с вами с 6 стиха по 8. Книга пророка Михея, 6 глава, 6 по 8 стих. «С чем предстать мне пред Господом? Преклониться пред Богом Небесным, предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними, но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь – действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Почему сегодня, в день хлебопреломления, я избрал этот текст для проповеди? По той простой причине, что все в Священном Писании так или иначе связано с темой искупления. Наверное, нет в Библии таких страниц, которые бы никоим образом с искуплением Христовым не было связано. Когда мы с вами думаем о том, что Христос за нас умер, то мы на самом деле можем размышлять очень о многом. Мы можем размышлять и о великом подвиге любви Бога к нам, который отдал своего Сына Единородного. Мы можем размышлять о любви не только Небесного Отца, но и о любви Сына Божия к нам, которая явлена была на Голгофе. Мы можем размышлять о великой цене нашего искупления, о великой тяжести страданий, которые понес Христос. И мы с вами, конечно, можем и призваны размышлять о великих благословениях, которые принесло нам искупление Христова. И здесь, наверное, первое, о чем мы вспоминаем, это жизнь вечная, которая даруется всем верующим во Христа, благодаря заслуге Христа. Но жизнь во Христе, жизнь с избытком, это не только вечная жизнь, которая начнется после того, как закончится наша жизнь земная. Это уже и наша жизнь сейчас. Уже сейчас мы обладаем жизнью и жизнью с избытком, потому что Господь наш Иисус Христос, совершив труд искупления и вознесшись с этой земли, не оставил нас сиротами. Послан Святой Дух, который живет в наших сердцах, который живет в Церкви Христовой, живет в новозаветном Божьем народе. С нами всегда присутствует божественная благодать. Благодаря ей, этому дару духовному, мы способны реализовывать в нашей повседневности эту жизнь с избытком, который Бог нам дает, а мы способны освоить этот дар, применить его во всей его возможной на земле полноте. И вот когда мы об этом размышляем, важно помнить, что Иисус Христос умер за нас не только для того, чтобы даровать нам вечную жизнь в ее небесном измерении, но для того, чтобы мы жили для его славы уже здесь. Как написано во втором послании Коринфянам в 5 главе, давайте мы вспомним этот текст, этот прекрасный текст, который оставлен нам на память. Итак, 2 Коринфянам 5:15. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Уже здесь, на земле. Давайте мы вспомним и евангельское слово о том, что мы свет мира. Христос – свет миру. Христос – тот, кто принес полноту учения, полноту откровения о Боге и своею смертью сделал для нас возможным приобщиться к этой полноте учения как к чему-то, что реализуется в нашей жизни. Да? Иисус действительно свет. Иисус светит в жизни этого мира. Он свет миру. Он в этот мир принес свет, придя сюда сам и совершив то, что он должен был совершить. Для того, для чего? Для того, чтобы мы, в свою очередь, наполнившись светом Христовым, были светом мира. Христос – свет миру. Он пришел в наш грешный мир извне, из божественных высот, чтобы принести свет. А мы, его дети, – свет мира. Мы оставлены в этом мире, чтобы светить. И, кстати, апостол Павел тоже сравнивает нас со светилами. Здесь, наверное, можно вспомнить Нагорную проповедь. Давайте мы вот еще один этот новозаветный текст вспомним, который имеет прямое отношение к тому, о чем мы сегодня с вами будем рассуждать. В Нагорной проповеди, в 5 главе Евангелия от Матфея, мы читаем с 14 по 16 стих. «Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вы свет мира, верующие. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Давайте услышим это. Мы, верующие, это город, стоящий наверху горы. Знаете, иногда современные американские политики говорят о Соединенных Штатах, что они город на холме, город на горе, но ни одно государство на это не может претендовать. Не может само себя назначить, вернее, назначить-то может, но это не может означать реальности, потому что то, о чем говорит Христос, к политике земной вообще не имеет отношения. Город на горе – это образ верующих такими, какими они должны быть, сияющих светом Христовым, и этот свет – проявляется в наших делах. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Вот, знаете, очень много копий сломано было в истории христианства на тему взаимоотношений веры и дел. Очень много. Более того, 2000 лет прошло со времени прихода Иисуса Христа в наш мир, а по-прежнему эта тема является предметом и богословских споров, и многих недопониманий полноты библейского учения. Мы с вами, безусловно, признаем, принимаем и всегда должны принимать краеугольные вещи Евангелия. О том, что есть только один Спаситель Христос, о том, что Он нас, о том, что Он за нас умер и явил свою победу в день воскресения, о том, что всякий верующий во Христа, родившийся свыше, имеет жизнь вечную, это краеугольные вещи. Конечно, как бы это кому-то ни казалось несправедливым, но именно вера является критерием нормальных отношений человека с Богом, и ничто другое. Как справедливо отмечает один современный известный православный проповедник, в аду много хороших людей. Это правда. Это горькая правда. Потому что не дела являются критерием спасенности или неспасенности человека. Так-то, ну так. Но апостол Павел в послании к Ефесянам во второй главе практически сразу или вместе говорит о двух вещах. Давайте мы сегодня тоже обратим на это внимание наше. С одной стороны, и апостол Павел с этого начинает. Восьмой, девятый стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Вера – это Божий дар. Человек его принимает или не принимает, но сама по себе вера и спасение – это Божьи дары. Не от дел. Если бы спасение было от дел, получилось, что авторами нашего спасения были бы мы сами, а не Господь, получилось бы, что мы можем заработать наше спасение. Нет, спасение заработать невозможно. Нам, во всяком случае, невозможно. Вот Христу приобрести наше спасение было возможно. Бог, ставший человеком, совершил труд искупления на Голгофе, да, и потому мы спасены. И так не отдел, чтобы никто не хвалился. И тут же 10 стих. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вот понимаете, как интересно и красиво. С одной стороны, спасение не отдел, но получается спасение для дел. И вот это очень важно. И теперь давайте в связи с этим вот обратим внимание на то, что сказано в том ветхозаветном тексте, который мы сегодня прочитали, тексте из пророка Михея. Итак, 6 глава пророка Михея. Тут много можно было бы говорить о том, что выше и ниже написано, но я вот избрал этот небольшой отрывочек 6 по 8 стих. И начинается все с размышления. «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным?» Вот народ Божий, что в Ветхом, что в Новом Завете, это народ, который время от времени приходит для того, чтобы поклониться Богу. Для того, чтобы предстать пред Божье лицо. Вот как мы сегодня пришли. Ну, понятно, что в личном плане, в личном, мы это делаем каждый день. И, в общем-то, израильтяне благочестивые тоже делали каждый день. Но совсем особое дело, когда народ Божий предстает как единое целое. Когда Израиль на празднике предстоял перед Богом, когда церковь собирается в воскресный день на совместное собрание, это особое событие в нашей христианской жизни. Почему важно не оставлять собрание? Почему важно постоянно присутствовать на этом совместном поклонении Божьего народа? По той простой причине, что Бог ищет такого поклонения. По той простой причине, что когда оно происходит, и сейчас, вот в этот самый момент, когда мы предстоим перед Богом совместно, происходит нечто таинственное и очень благодатное, очень благословенное, о чем Христос говорил, а мы читаем в 18 главе Евангелия от Матфея в 20 стихе. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Совместное поклонение Богу – это ситуация особого Божьего присутствия в своем народе. Нельзя личным благочестием компенсировать великое благословение богослужебного собрания. Этого было нельзя сделать в Ветхом Завете, этого нельзя сделать и в новозаветные времена. Бог хочет говорить с нами, как с народом. Бог хочет, чтобы мы собирались. Бог хочет, чтобы мы единым голосом и единой душой обращались к Нему. Такова Его воля. И вот и в Ветхом, и в Новом Завете перед верующим стоит этот вопрос, чем предстать? Что бы такое Богу особого сделать? Ну, о чем думал ветхозаветный человек? Предстать ли пред ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Почему такой порядок мысли? Ну, почему такая мысль? Ну, она естественна для ветхозаветного человека, потому что прежде всего человек, идя в храм на праздник, он думал о чем? О принесении жертвы. Это его главный религиозный долг любого еврея — принести жертву Богу во времена Ветхого Завета. предстать ли пред ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? А вот теперь давайте на Новый Заветный язык переведем это все. Первое послание Петра, вторая глава. Пятый стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Мы тоже призваны приносить жертвы, только духовные. И жертва – это не что-то мелкое. В Ветхом-то Завете овечка чего-то стоила. И даже не чего-то, а, как бы мы сейчас сказали, больших денег стоила, чтобы ее принести. А если мы говорим о новозаветных жертвах, ну, достаточно вспомнить начало 12 главы послания к римлянам. Первый стих самый. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Тела ваши, то есть самих себя предоставьте. Новозаветный период – это что угодно, только не время малых жертв. Наоборот. Бог, который явил, что Он пожертвовал ради нас своего единородного Сына, ожидает от нас большого чего-то. Ветхозаветный человек тоже понимал, что великий Бог, который освободил Израиля из египетского плена, достоин большого чего-то. Но чего же? Чего же конкретно-то принести? С чем конкретно-то прийти? С чем предстать пред ликом великого небесного Бога? И вот когда ветхозаветный израильтянин начинал об этом думать, то, может быть, чисто интуитивно он понимал, что никакая жертва не будет достаточной, чтобы воздать славу Бога. Славу Богу. Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? Что ж тогда? И вот тогда может наступить момент в кавычках благочестивого искушения. На самом деле это искушение в чистом виде, но оно может показаться благочестивым. «Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» Израильтяне жили в окружении народов, в которых практиковались человеческие жертвоприношения. И прежде всего, наверное, когда мы говорим о тех языческих страшных вещах, которые происходили на Ближнем Востоке в древности, мы должны сказать о жертвоприношении детей. И логика у язычников была такая: мне что-то от моего Бога нужно. И Бог понимает, что если я отдам ребенка, я, наверное, отдам самое дорогое, что у меня есть. Ну, здесь, конечно, играло свою роль и немножко другое отношение к детям, которое было в древности, оно было все-таки иным, чем сейчас. Тогда над детьми так не трясли, сейчас-то между детьми и родителями такой сильной эмоциональной связи, как сейчас, не было. Поэтому да, многие языческие народы, когда им что-то было нужно от своих богов, они делали это страшное дело. И запрет на человеческое жертвоприношение, который содержится, например, в книге Левит, указывает на то, что некоторые евреи склонялись к этому, и не только в книге Левит. Приношение детей зафиксировано и во времена царств, во времена разделенного царства, и не где-нибудь, а в окрестностях Иерусалима происходили эти гнусные вещи. То есть вот было это искушение пожертвовать то, чем жертвовать ни в коем случае нельзя. Но не нужны Богу человеческие жертвоприношения, не нужны люди, не нужны дети, не нужны младенцы тем более. Богу это все не нужно. Но человек, с одной стороны, осознавая, что он должен быть усерден в служении Богу, с другой стороны, будучи грешным, потому что наше сознание от прародителей искажено грехом. И это к чему приводит? Что мы умеем согрешать, даже желая Богу послужить. И вот эта проблема далеко не только ветхозаветная, она и новозаветная. А давай-ка я пожертвую всем. Помните, апостол Павел в первом послании Тимофею, говорит о том, там размышляет о церковной жизни и говорит одну очень интересную вещь, размышляя об этом. Я напомню этот текст, все-таки 1 Тимофею 5:8. «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». А в Новом Завете тоже так бывает. Знаете, есть такие братья, даже служители бывают. И сестры бывают, которые, конечно, в жертву не приносят в прямом смысле своих детей, но косвенно – да. Косвенно – да. Я помню, много лет назад мне попалось свидетельство одной неверующей женщины, которая выросла в христианской семье, росли в очень тяжелое время. И вот эта женщина пишет: «Мой папа, пресвитер, заботился о ком угодно, только не о нас». И вот это страшно. Когда мы жертвуем тем Богу, чем на самом деле жертвовать нельзя. Богу не нужны человеческие жертвоприношения. Богу не нужно, чтобы мы, служа Богу, забрасывали наши семьи отношения с самыми близкими нам людьми. А что же нужно Богу? А теперь мы, наверное, подходим к самому важному. Что же нужно Богу? Вот мы искупленные Божьи дети, мы верующие. В чем должна проявляться наша верность Богу? Потому что вообще в Библии вера и верность неразрывно связаны друг с другом. Нельзя быть по-настоящему верующим, не будучи верным. Так вот, что же, какой же верности от нас ожидает Бог? Действительно, возвращаясь к 1 главе, к 12 главе и 1 стиху, посланию, к 1 стиху 12 главы послания к римлянам, нужно вспомнить, да, что Бог ожидает, что мы отдадим самих себя на служение Ему. Но что это значит? Самих себя значит свою жизнь. Бога не удовлетворят какие-то маленькие жертвы. Неважно, это овцы в Ветхом Завете или деньги в Новом Завете, да? Боже, я даю тебе десятину и даже две десятины, но свою жизнь оставляю себе. Не работает. Нет. Нет, это правильно. И в Ветхом Завете Бог не говорил, не надо мне ваших овнов, нужно. И сейчас Бог говорит, не нужны мне ваши деньги. Нужны. Но это не самое главное, что Богу нужно. Богу нужны мы сами и вся наша жизнь. Вот по-настоящему мы благодарим Бога за искупительную жертву Христа, когда наша жизнь выражается в посвященности именно в тех формах, которых, в которых она должна жить, которая предписана Господом. Итак, «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь?» И вот дальше очень короткий список, но он всеобъемлющий, он охватывает жизнь каждого из нас всецело, в каждом дне. Но как ни странно, мы не всегда обращаем внимание на вот эти вещи. Первое – действовать справедливо. Христиане очень много говорят о любви. К сожалению, часто бывает так, что говорить о любви мы умеем больше, чем любить. Но, говоря о любви, мы упускаем вот что из виду, да? Что любовь сама по себе, она тоже существует в определенных рамках. Например, как об этом сказано в первом и втором послании Иоанна Богослова, нельзя любить вопреки заповедям, а можно любить только в соответствии с ними. Если мы, любя человека, сами нарушаем заповеди или подталкиваем человека к нарушению заповеди, мы на самом деле его не любим. И Господа мы на самом деле не любим так, как должны были бы любить. И когда мы говорим о любви, вспомним 12 главу послания к римлянам, она неотделима от уважения. А уважение, в свою очередь, неотделимо от справедливости. Вот важно обратить внимание на то, что, вообще говоря, в Священном Писании, ну, в частности, в оригинале Нового Завета слово «праведность» и «справедливость» – это одно и то же самое слово. Жить праведно – это поступать справедливо со своими ближними. И вы знаете, что я замечаю с сожалением, что многие христиане, которые уверяют, что они любят своих близких, несправедливы. Муж несправедлив к жене, жена несправедлива к мужу, дети несправедливы к родителям, родители несправедливы к детям в христианской среде. Но при этом все уверяют и себя, и других, что они очень своих близких любят. Так вот, любовь неотрывна от того, чтобы мы поступали с близкими справедливо. Справедливо ли мы думаем о наших близких? Справедливо ли мы говорим? Справедливо ли мы друг к другу в церкви? Справедливо ли наше служение, наши слова и наши поступки? Вот это ключевой вопрос. Если нет, то все наши разговоры о любви – это только разговоры. Если мы действительно любим ближних, то мы призваны это показывать практически. Мы сегодня уже читали, да, о том, что быть светом мира, к чему мы призваны, ради чего мы искуплены Христом, состоит в том, чтобы являть добрые дела. И вот здесь мы читаем второе. Любить дела милосердия. Что значит любить дела милосердия? Любить – это значит делать в данном случае. Делать дела милосердия. И так же, как любовь неотделима от справедливого отношения к людям, любовь неотделима от реальных дел милосердия. Вот слово «милосердие» здесь очень важно. Милосердие подразумевает любовь к тому, кто, в общем-то, этого не очень и заслуживает. Дела милосердия – это реальное проявление любви по отношению, прежде всего, к братьям и сестрам, а потом ко всем ближним. Реальные дела и дела милосердия ко всем. Опять же, вспоминая Нагорную проповедь, Иисус говорит о том, что если вы делаете добро только тем, кто вам делает добро, но я сейчас не дословно, но по смыслу, что вы такого делаете особенного? Язычники делают то же самое. Мы, христиане, должны творить реальное добро тем, кому язычники творить добро не будут. Вот тогда это христианский образ жизни. Любить дела милосердия, то есть делать дела милосердия, причем всем. И действительно, дела милосердия – это то, что делается с душой, это то, что делается от всего сердца. Но я бы сказал, в наше время очень важно обратить внимание на то, что делается. Нам в наше время, в которое мы живем, все время некогда. Раньше некогда было людям только крупных городов. Теперь некогда стало вообще всем. Мы летим по жизни, нам некогда делать добрые дела, нам некогда делать дела милосердия. И последний пункт, но он во многом ключевой. Смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Христос был послушен, как пишет апостол Павел к филиппийцам, до смерти и смерти крестной. И он является ориентиром для нас, духовно-нравственным ориентиром смиренного послушания тому, как ведет Небесный Отец. Иисус Христос, став человеком, уподобился нам во всем, кроме греха, как написано в послании к евреям. Он такой же, как мы. И он поставил себя в зависимость от не... и он стоит в зависимости от Небесного Отца в своем земном служении, будучи равным с ним по своей божественной природе. И в смирении он проживает всю свою земную жизнь. Это видно по всей его жизни, по всему ему служению, конечно, которое мы больше знаем. Хотя и первые вот 30 лет его жизни в безвестности – это тоже великое смирение. Творец мира стал сыном плотника. В смирении служил, в смирении отдал себя на Голгофский крест. И мы это видим по тому, что происходит в Гефсимании. И Христос умер за нас, чтобы мы, поступая справедливо, действуя справедливо, делая дела милосердия, любя эти дела, были смиренно-мудренными, то есть всю жизнь проживали в мудром смирении, без ропота, без ненужных жалоб на судьбу, Да, это бывает нам крайне сложно, но благодать Божия в помощь нам. Наше несмирение может обнулить все остальное. С чем нам предстать пред Господом? С чем мы сегодня предстаем? Бог знает ваше сердце и мое. Да, для Бога что-то конкретное сделать, какой-то дар, какое-то служение совершить, конечно, можно и нужно. Но Бог ждет от нас вот этих трех вещей. В Новом Завете ничего радикально не изменилось в этом отношении. Кроме явленной нам великой любви Господа. Вот это изменилось. Но эта любовь Господа должна побуждать нас к еще большей, к еще большему посвящению для Божьей славы. Все в тех же вещах. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред нашим Богом. Да благословит нас Господь, который так нас возлюбил и отдал своего Сына за нас. Аминь.